Критерием для выбора ингредиентов емкости, используемой непосредственно для отбора проб и хранения до начала определения анализов, является первое. Предохранение состава пробы от потерь определяемых показателей или от загрязнения другими веществами. Это главное. Второе. Устойчивость к экстремальным температурам и разрушениям. Способность легко и плотно закрываться, необходимые размеры, форма и масса. Третье. Пригодность к повторному использованию. Светопроницаемость. Вы прекрасно знаете, что для некоторых отборов обязательно используют темное стекло. Химическая, биологическая инертность материала, используемого для изготовления емкости и ее пробки. Ну, например, емкости из боросиликатного или из кованатриевого стекла могут увеличить содержание проби кремния и натрия. Это вы должны знать, поэтому, соответственно, для той пробы, где вы исследуете кремний и натрий, это стекло использовать нельзя. И последнее, что касается емкости, возможность проведения очистки и обработки стенок, устранение поверхностного загрязнения. Здравствуйте. Устранение поверхностного загрязнения тяжелыми металлами и радионуклидами. Допускается применение одноразовых емкостей для отбора проб. Итак. Это мы говорили о том, какие емкости должны применяться. А теперь говорим о подготовке для хранения. Первое. Емкость для отбора проб должны быть тщательно промыты, чтобы свести к минимуму возможные загрязнения пробы. Тип применяемого для промывки вещества выбирают в зависимости от определяемых показателей и материала емкости. Второе. Новую стеклянную посуду ополаскивают раствором моющего средства для удаления пыли и следов упаковочного материала. С последующей промывкой дистиллированной или деионизированной водой. Посуду заполняют 1% раствором азотной или соляной кислоты и выдерживают не менее 1 суток. Затем тщательно ополаскивают дистиллированной или деионизированной ионизированной водой. Третье. При определении фосфатов, кремния, бора и поверхностно-активных веществ для промывки емкости не допускается использовать растворы моющих средств. Обратите внимание. Если до этого мы говорили, что мы сначала промываем, а тут не допускается. Ранее использованные стеклянные емкости моют хромовой смесью. Тщательно ополаскивают водой, обрабатывают водяным паром, затем ополаскивают дистиллированной или деионизированной водой и сушат струей осушенного воздуха. Ну, тут немножко похоже на то, как мы делаем дома. Ополаскиваем либо кипяченой водой, либо над паром держим. И переходим следующее. Допускается использовать вместо хромовой смеси концентрированную серную кислоту. Не допускается применять хромовую смесь для емкостей, используемых для отбора и хранения проб, предназначенных для определения хрома. Итак. очистил емкости, ополаскивает с ацетоном, разваренный соляной кислотой, тщательно промываются водой, ополаскивают стерильной деионизированной водой и сушат струей воздуха. И поговорим о подготовке емкостей для хранения отобранных проб, предназначенных для определения органических веществ. Значит, для отбора проб применяют только стеклянные емкости, предпочтительно коричневого стекла. Емкости моют раствором моющего средства, тщательно ополаскивают дистиллированной деионизированной водой, сушат в сушильном шкафу при температуре 105 градусов в течение 2 часов. И охлаждают, затем ополаскивают дистиллированной или деионизированной водой и окончательно сушат струей очищенного воздуха или азота. Требования к стационарным пробоотборным устройствам. Пробоотборным устройствам. Устройства для отбора проб должны обеспечивать получение представительной пробы. Они выполняются из нержавеющей стали. Для отбора проб жидких средств предусмотрены следующие конструкции стационарных пробоотборных устройств. Пробоотборных устройств. Переключу на пробоотборные устройства. Итак, зонт трубчатый, зонт устевой, зонт однососковый, зонт многососковый, зонт со смесителем другой Вентури и так далее. Выбор того или иного пробоотборного устройства зависит от характера отбираемой среды, объема аппарата, то есть диаметра трубопровода. Пробоотборные устройства следует устраивать в местах, где гарантировано перемешивание потока, то есть его однородность. На трубопроводах должен быть выделен его участок, прямолинейные расстояния, на котором должны быть обеспечены до и после пробоотборного устройства, в зависимости от диаметра трубопровода. Кроме того, на этих участках не должно быть устройств, создающих местные гидравлические сопротивления, такие как вентили, краны разные. Направление наборного органа должно быть всегда навстречу движения потока. При отборе проб, температура которой выше 40 градусов, пробоотборное устройство должно быть оборудовано холодильником. Температура пробы после холодильника не должна превышать 40 градусов Цельсия. Отбор пробы следует выполнять при установившихся режимах работы оборудования. Запрещается отбирать пробы при падении, гидроударах и так далее. Ну, падение гидроудара как раз не установившиеся режимы оборудования. Отбор проб воды следует производить через 1 час после свободного спуска воды и при полном открытии пробоотборного устройства не менее 1 минуты. При отборе должно быть обеспечено спокойное истечение жидкости без пульсации, толчков и разрыва струи. Итак, что мы с вами видим на карте? Мы тоже сейчас говорили, что температура пробы должна быть 40 градусов. Поэтому мы с вами на первой рисунке видим схему двухподушечного холодильника. Значит, я сейчас буду называть циферки, а вы внимательно смотрите. Значит, первое это патрубок, второе мельник, третье трубоохладник, ограничитель, четвертое донышко, пятое труба, 6 крышка, 7 патрубок, 8 змеевик, нашли змеевик, в котором происходит как раз охлаждение, 9 патрубок, 10 прокладки, прокладка, 11 болт, 12 гайка, 13 кольцо резиновое. Ну, согласно рисунку мы с вами все обозначили. Значит, вода идет в змеевике, охлаждается. Холодильники обеспечивают температуру охлаждающей группы, перегретого и насыщенного пара, котловой питательной воды не более 40 градусов. Охлаждающей воды на сливе не более 60 градусов. Не более 60 градусов. Итак, первый зонт, который мы видим в рисунке, это трубчатый. Это трубчатый зонт, ну, пожалуй, самый простой зонт, который мы на сегодняшний день с вами увидим. Здесь всего один это труба и два это втулка. И следующий зонт гостевой. Здесь немного сложнее конструкция. Один это труб. Так, один это штуцер, два полоса, три втулка, четыре наконечник, пять труба. Я вам даже все презентовала. Посмотрите внимательно. Значит, здесь у нас с вами справа даже все размеры. То есть указываются все размеры. Но это технические рисунки, поэтому здесь все размеры указываются. Просто по ходу потока устанавливается. Вот у нас с вами. Зон для отпора. Итак. Переходим к щелевому. Смотрите, зон щелевой и зон со смесителем другой ментуры. Другой. Итак, зон щелевой. Здесь тоже труба, втулка. Обратите внимание на интересную вставку в трубе. Вот, для того, чтобы удобно было убрать отбор. Вот она, интересная вставка. А здесь вообще труба ментуры. Наверное, что мне происходит? Вот отсюда сверху у нас идет та жидкость, пар, вода, что мы с вами измеряем. Что? Какой отбор нам надо с вами сделать? Вот он сверху. Сначала, это стабилизирует, сначала у нас с вами скорость, ведь диаметр поменялся, скорость резко увеличилась, на этом участке скорость стабилизировалась, а здесь она падает. Вот на стабилизирующем участке мы и делаем с вами отбор. Мы и делаем с вами отбор. Ну, подробно рассказывать, как здесь, что все устроено, я так думаю, не имеет смысла, потому что вы все-таки не проектируете, не разбираетесь, что очень просто я вам показала, какие могут быть. Да, какое колонное устройство может иметь зон. Итак, переходим к следующему. Переходим с вами к отбору точечных проб. Для отбора точечных проб на заданной глубине применяем батометры. Батометры. Это специально приспособленные сосуды обычно цилиндрической формы с клапанами и кранами для закрывания под водой на заданной глубине. Основное значение любого батометра – взятие пробы на заданном горизонте и дальнейшее предохранение ее от смешивания с водой других горизонтов при подъеме прибора на поверхность. Выпускается отбор проб воды в бутылку. Бутыль закрывается пробкой, к которой прикреплен шнур, и вставляют ее в тяжелую оправу или к ней подвешивают груз на тросе. Груз на тросе. Так. Ну, я думаю, чуть попозже посмотрим. Будильник опускает воду в заранее выбранную глубину, затем пробку вынимает при помощи шнура. Бутыль заполняется водой доверху, после чего вынимается. Перед закрытием бутыли пробкой слой воды сливает так, чтобы под пробкой оставался небольшой слой воздуха. Значит, лицеобразно применять специальные бутыли для отбора проб, например, бутыли с откачанным воздухом. Пробу воды с небольшой глубины, особенно зимой, отбирает бутылью, прикрепленную к шесту. Для исследования вертикального профиля воды при ее слоистой структуре допускается применение стакана с делениями. Пластмассовый цилиндр или цилиндр с нержавеющей сталью можно использовать открытым с обоих концов. В точке отбора проб цилиндр перед поднятием на поверхность закрывают собой концом специальным устройством, которое управляется тросом. Итак, мы с вами видим переносное пробоотборное устройство. Значит, переносное пробоотборники должны вмещать объем пробы, необходимый для анализа. Мы об этом с вами говорили. А это объем, который нужен для анализа, зависит от того, сколько мы параметры должны определить, и что мы еще, и о том, что об этом говорим. Быть чистыми должны быть выполнены из материала, химически не реагирующие с отбираемой жидкостью. Зональный пробоотборник для жидкости ручной. Вот мы видим его картинку. С помощью зонального пробоотборника для жидкости можно выполнить до 3 точечных пробоотборов с различной глубины одной жидкости. Если вы внимательно внутрь посмотрите, видите, что там 1, 2 и 3. Трубочка у нас с вами идет. Переходим к следующему рисунку. Это погружной цилиндр для точечного пробоотбора. Мы только что говорили о нем. Пробоотборник предназначен для проведения точечного пробоотбора жидкости. При погружении цилиндр удерживается прочной трубкой с уплотнениями. По достижении заданной глубины клапан на конце трубки открывается, и цилиндр заполняется жидкостью. Затем цилиндр извлекают, опорожнение цилиндра происходит через отверстие с резьбой. Откручиваем. Итак, переходим к следующему рисунку. Значит, вот тут у нас, я вам говорила, бутыли, которые используются. Их можно переворачивать и использовать. А вот опрокидывающий сосуд для отбора проб. Вот сосуд. А. Это положение при погружении. А Б. Это положение при заполнении, когда мы уже его заполняем водой. Итак. ТБ.